Этим утром в завершении пасторской конференции откроем Библию на второй главе второго послания к Тимофею. Наверное, было бы серьезным упущением проводить конференцию, рассчитанную на пастырей, служителей и старейшин, и не коснуться текстов Священного Писания из первого и второго послания к Тимофею, ведь это же пасторские послания, они прямо говорят об ответственности, которую мы несем, служа Господу в Его Церкви. Обычно под конец пасторской конференции, и особенно в это воскресенье, я чувствую на сердце необходимость обратиться к пастырям. Хотя здесь собралась вся наша церковь, я хочу сказать проповедь для них. Это для того, чтобы никоим образом не обделить вниманием паству, так как Господь установил все нормы для пастыря с тем, чтобы он мог быть примером для паствы. Павел сказал Тимофею: «Будь образцом для верных в слове, в житии». Апостол Павел сказал: «Подражайте мне, как я Христу». Итак, когда мы рассматриваем Богом установленные нормы для пастыря, мы утверждаем, что так он сможет быть примером для подражания. Всякий пастор должен так ревновать о своем освящении, всякий пастырь должен так хранить верность Слову Божьему, всякий пастырь должен вести такой образ жизни, чтобы другие могли следовать его примеру. Так что мы устанавливаем высокие стандарты для служителей, чтобы они могли вести людей к тем стандартам, которым они сами соответствуют. Есть один отрывок из Священного Писания, который, полагаю, затрагивает этот вопрос. Начнем с 14 стиха 2 главы 2 послания к Тимофею. Прочитаем текст, а затем послушаем, что Господь скажет о его значении. 14 стих. «Сие напоминай, заклиная пред Господом, не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться». Таковы Именей и Филит, которые отступили от истины, говорят, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. В 14 стихе есть выражение «не служит к пользе», а в 21 стихе слово «благопотребный». Здесь противопоставляются бесполезность и благопотребность. Всякий служащий Господу Иисусу Христу, полагаю, желает быть благопотребным. В 4 главе, в 11 стихе этого же послания Павел, говоря об Иоанне Марке, сказал: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Некогда Марк был бесполезен, и Павел не взял его во второе миссионерское путешествие, но теперь он стал благопотребен. Павел в своем послании к Филимону обращается к Филимону с просьбой принять беглого раба Онисима, сбежавшего от Филимона в Рим, где он встретился с апостолом Павлом и уверовал. И вот Павел возвращает его Филимону с такими словами, 11 стих. Он был некогда негоден, а теперь годен. Я думаю, что все мы хотим быть годными для Господа, а не бесполезными. А сейчас мы подошли к ключевому месту отрывка, это 21 стих. Что значит быть благопотребным? В 21 стихе сказано: «И так, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Благопотребный христианин здесь уподобляется сосуду в чести. Здесь идет аналогия. Слово «сосуд» по-гречески «скиос» означает «посуду». Это предмет домашнего обихода, кухонная утварь, тарелка, блюдо, миска, горшок. У хозяина дома – деспотес, у владыки дома – некоторые сосуды в почетном употреблении. Они в чести, потому что они освящены, и поэтому они годны для всякого доброго дела. С другой стороны, есть и другие сосуды в низком употреблении. В 20 стихе сказано: «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Утварь в почетном употреблении, почетные блюда, тарелки, посуда, чаши, что сделано из золота и серебра, а деревянные и глиняные в низком употреблении. Здесь Павел дает иллюстрацию, как ни странно, церкви. А владыка большого дома, то есть церкви, это никто иной, как Господь Иисус Христос. А в церкви есть различные сосуды, которые служат общине. Некоторые из них достойны быть у всех на виду, они прекрасны, они ценятся, их высоко ценят, они чисты, они благопотребны на всякое доброе дело. А есть и другие, которые нельзя выставлять на показ. Они не для посторонних глаз, негодны для чистого употребления. Сосуды в почетном употреблении сделаны из золота и серебра, красивые и драгоценные изделия. А в низком употреблении деревянная и глиняная посуда, горшки. Признаться, между ними очень большой контраст. Потому что в доме еда подается в сосудах в почетном употреблении. А в сосуды в низком употреблении бросают отходы. В церкви есть сосуды в чести, в которых подается небесная пища, а есть и мусорные корзины, мусорные ведра. Хочется, чтобы люди видели, хочется, чтобы гости видели прекрасное. Никто не хочет показывать гостям мусорные корзины, ведра с нечистотами. Но так бывает в большом доме, есть и те, и другие. Каким должен быть благопотребный сосуд? Какой должна быть золотая и серебряная посуда, в которой подается небесная пища? Обратимся к 21 стиху, где сказано, что у благопотребного сосуда есть три характерные черты. Во-первых, он освящен. Во-вторых, он благопотребен владыке. И в-третьих, он годен на всякое доброе дело. Освящен. Очень важно понимать греческий текст, так как здесь перфект страдательного залога, то есть уже освящен. Уже освящен. Золотой или серебряный сосуд в почетном употреблении – дулос, термин, используемый в 24 стихе, «дулос Господа», «дулос Владыки», «благопотребный раб», «благопотребный сосуд», выражаясь метафорой. Посуда в этом смысле должна быть освящена, перфект страдательного залога, уже освящен. Уже освящен. То есть, он освящается, прежде чем начать нести служение. Служение – это не средство воздействия на неосвященного человека. Такой человек не будет сосудом в чести, пока не будет прочно отделен от греха, став на путь святости. Поэтому Библия говорит, рук ни на кого не возлагая поспешно, не рукополагая кого-либо на служение, прежде чем он прочно не станет на путь освящения. Человек, несущий служение, должен уже быть испытан, должен уже быть непорочен, одной жены муж, благочинен, целомудрен, трезв и так далее, некорыстолюбив, и далее идут прочие требования. Служение – это не средство подготовки методом проб и ошибок. Они уже были освящены, они уже были очищены. И поэтому они могут находиться перед людьми от имени Владыки и подавать небесную пищу. Когда говорится, что они благопотребны Владыке, это означает, что они покорны. У этого слова есть оттенок повиновения. А значит, они годны на всякое доброе дело. И снова используется перфект страдательного залога, то есть уже прочно закрепив состояние готовности. Начинать нести служение может только уже освященный человек, уже проявивший послушание Владыке, уже ставший годным. А теперь обратимся к 20 стиху и снова рассмотрим аналогию. Вот большой дом. Он символизирует церковь. В нем есть ценные, дорогие, чистые, непорочные, прекрасные сосуды, чтобы подавать пищу, но также есть и дешевые, невзрачные, мусорные ведра. Это очень большой контраст. Очень большой. Одни служители ценны для Господа, для Владыки, достойны, благопотребны, освящены и годны, а иные недостойны и должны быть всегда скрыты от посторонних глаз. То, что дом – это церковь, становится понятно из 19 стиха, где сказано «но твердое основание Божие стоит». Почти все комментаторы единодушны в том, что фраза «твердое основание Божие» относится к церкви, которую Павел называет в 1 Тимофею «столпом и утверждением истины». Так что здесь речь идет о церкви. Владыка церкви, господин церкви указывает на то, что в его церкви есть как достойные и благородные, так и недостойные и бесславные. Здесь напрашивается вопрос, каким должен быть слуга в чести? А я уверен, что вы бы ни на что меньше не согласились. Так каковы же черты достойного, благопотребного сосуда в чести? Важно не ошибиться с ответом, ведь мы стремимся быть таковыми. Перечислим 7 характерных качеств достойного слуги, достойного раба, достойного сосуда. Первое. Верность Библии, верность Слову Божьему. В 14 стихе мы читали следующее. «Сие напоминай», то есть то, что будет далее по тексту, «заклиная пред Господом». Здесь встречается слово «заклинать», которое любил использовать Павел, и оно снова встречается в 4 главе 1 стихе. «Заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его, проповедуй Слово». Другими словами, вы обязаны проповедовать Слово по этому торжественному призыву пред всевидящим взором Бога и Христа. И здесь звучат те же слова. «Заклиная пред Господом». То есть мы ответственны перед Господом. Нас видит Господь. Мы перед Его всеведущим взором и знаем, что будем судимы по делам нашим. Это очень торжественный призыв. Торжественный, потому что мы предстоим перед взором Божьим. В чем состоит этот призыв? В 4 главе 2 стихе встречаем утвердительный призыв проповедовать слово, а здесь отрицательный, не вступая в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Не вступая в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. Кстати, слово «расстройство» на греческом «катастрофей». Это катастрофа. Это крах. Это крушение. Это же слово используется во 2 Петра 2:6, где говорится о сожженных дотла Содоме и Гоморре. Для служителя вступать в словопрение – это катастрофа. Это крушение. Это крах. Это как проливать на паству дождь огненный и серный, истребляя и сжигая ее дотла. Что значит словопрение? Это означает диалог, беседу, споры с лжецами и лжеучителями. Отступление от Слова Божьего, отказ от библейских убеждений, отступление от здравого учения, отступление от ясности, попрание авторитета, умствование в пользу компромисса с дьяволом, громкие слова в угоду сиюминутной моде на манер «не будьте догматичными». Вступайте в диалог. Мы все делимся мыслями, и все идеи имеют ценность, все идеи имеют право на жизнь, и мы должны постараться найти максимум точек соприкосновения. Для церкви вступать в диалог с миром – это всегда катастрофа. Всегда. Потому что при этом, выражаясь языком Павла, мы имеем дело с мусорными ведрами. Наверное, можно продолжить аналогию, констатировать, что такое общение с мусорными ведрами приводит к просачиванию идей из мирской канализации и загрязнению потока истины. Вследствие чего церкви поддерживают эволюцию. Церкви поддерживают аборты. Церкви благосклонно относятся к гомосексуализму и однополым бракам, к внебрачному сексу, к разводам и нечестивым лидерам, к гордыне и самомнению, к искаженным доктринам о Боге, Христе и Духе Святом, о Священном Писании и Евангелии, ко всякому плохому богословию, вытекающему из него плохому поведению. Все это встречается в отдельных церквях и их объединениях. Не стоит вступать в диалог с такими людьми. Всякому пастору, идущему на такое, должно быть стыдно. В 15 стихе сказано: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, не участвующим в словопрениях, а верно преподающим слово истины». Слово «старайся» по-гречески «спудадзо» означает «приложи все свои силы». Известно, что в старом переводе короля Иакова сказано «учись представить себя достойным». Это слово значит «не учись, а старайся». Проявляй усердие. Это не образ ученика, это образ умелого мастера. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, которому не придется стыдиться. Не хотелось бы, представ пред Господом, стыдиться своих трудов. Здесь образ эрготес, делателя, мастера, умельца, безукоризненно владеющего ремеслом. Старайся совершенствоваться в ремесле. Что это за ремесло? Это верное преподавание слова истины. Мы стремимся совершить дело безукоризненно так, чтобы оно было благоугодно Богу. И об этом ясно сказано в этом стихе. Старайся представить себя Богу достойным. Глагол «представить» в оригинале «паристами» означает «стоять рядом». Предстоять пред Богом, не боясь его упрека или наказания. Яркий образ. Можете ли вы, представ пред Богом, сказать: «Вот мой труд, который я совершил для тебя». И по этой аналогии, обнимет ли он тебя и скажет: «Хорошо, добрый и верный раб». Вот таким служителем хотелось бы быть. Как этого можно достичь? Верно преподавая слово истины. Верно преподавать – это глагол «ортотемео», от этого наше слово «ортопедический», «ортодонтический», означающий «выпрямлять». Мы должны резать прямо. Это значит резать по прямой, прокладывать прямую дорогу, прямую тропу, делать прямые углы. Мы должны быть мастерами, прямо разрезающими истину. Наша ответственность не в том, чтобы налаживать диалог с дьяволом, лжецами, лжеучителями, попирающими истину, или находить точки соприкосновения с ними. Наша ответственность состоит в стремлении быть мастерами, верно преподающими истину. Далее, в 16 стихе он повторяет, словно нам это надо еще раз услышать: «Они потребны у пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечести, и слово их, как рак, будет распространяться». И снова он говорит: «Непотребного пустословия удаляйся». Слово «непотребный» на греческом означает сквернословие, мирская беседа, мирская речь. А пустословие – кинофониас. Фониас, из которого образован телефон, значит звук, а кена означает пустые звуки. Пустая болтовня. Этого всего удаляйся. Будь мастером, способным на прямоту возвещать истину. Потому что все остальное – это мирская пустая болтовня, ведущая к еще большему нечестию. Нечестие уже изобилует, а оно производит еще больше нечестия. Что это значит? А то, что оно растет экспоненциально. Не давайте им слова. Иначе это только приведет к еще большему нечестию. Это идет вниз, вниз, и глубже, все шире и шире в нечестие. И он приводит один пример. Таковы Именей и Филит. Эти двое, два пастыря, посмевшие вступить в диалог с дьяволом, клюнувшие на его ложь, так сказать, внимавшие мусорным ведрам и допустившие просачивание сточных вод мира сего в чистый поток истины. Тем самым, смущая людей, подвергшихся их влиянию, они отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и они разрушают в некоторых веру. От этого надо держаться подальше. Все это только приводит к разбавленному благочестию. И здесь дается яркая иллюстрация. Слово их будет распространяться как рак. Что делает рак? Поражает здоровое тело. Поражает здоровые органы. Если дать ему место в церкви, которое подобляется телу, то он поразит все здоровые органы. И вообще, такое даже в голову не пришло бы истинным служителям Христовым. Ведь в 19 стихе сказано: «Но твердое основание Божие стоит, церковь, имея печать сию, познал Господь своих». А как он их узнает? Как они познаются? Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Эти слова взяты из 16 главы книги Чисел, где говорится о восстании Корея и суде Божьем. В 16 главе Чисел суд обрушился на порочных, нечестивых, негодных, пагубных людей. И он снова обрушится на них. Но Господь познал избранных своих. Господь знает своих истинных и верных служителей, которые верны Слову Божьему и удаляются от неправды. Правильное поведение всегда результат правильного богословия. Так что призыв быть сосудом в чести благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело и удаляться от греха – это призыв к верности Слову Божьему. А вслед за этим идет второй призыв к чистому общению, к воздержанию от общения с нечестивыми. Обратите внимание, что как раз об этом говорится в 21 стихе. Итак, это вывод из предыдущего стиха, что я сейчас объясняю. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Что значит «чист от сего»? Сие, что это? На что указывает это слово? Еще, что значит быть чистым? Слово «экатайро» от слова «катарсис», что значит «очищение». Это комплексная очистка, полное очищение, подлинный катарсис, полное устранение всякой скверны. Если человек буквально удаляет от себя, отталкивает от себя сие, что здесь имеется в виду? Слово «сие» может указывать только на одно. Только на одно. Обратимся к 20 стиху. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от сего». Очевидно, здесь говорится о сосудах в низком употреблении. О сосудах бесчестия. Полностью удали их от себя. То есть сосуды бесчестия. Ближайшее единственное словосочетание, которое здесь может замещать местоимение сие. Первый призыв – это верно истолковывать Библию, отрезать прямо, не увлекаться беседами, подрывающими твои убеждения, и не допускать просачивания лжи в поток истины. А второй – держаться подальше от сторонников этого. Основополагающий принцип духовной жизни находим в первом псалме. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, и во всем, что он не делает, успеет». Это призыв отвращаться от всего порочного. В первом послании к Коринфянам, 5 главе, Павел говорит: «У вас есть человек, развращающий церковь своим блудом. Изгоните его, ведь малая закваска квасит все тесто». Иисус сказал: «Обличайте грехи людей, если они не раскаиваются, изгоняйте их». В притчах об этом сказано так: «Тот, кто дружит с глупыми, развратится». А Коринфянам Павел сказал: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Золотые и серебряные сосуды должны держаться вместе. Это основная мысль. Поэтому прекрасно, что у нас такая конференция, не так ли? Не хочется, чтобы половина была из золота и серебра, а половина – мусорные ведра. Какие были бы последствия этого? Каков был бы конечный результат? Чему можно научиться, сидя в собрании развратителей? Нет смысла вести беседу с человеком, загрязняющим поток истины. Мы призваны к чистому общению. И именно поэтому мы поступаем именно так. Поэтому вы и пришли, зная, что здесь вы найдете чистое общение, осознавая, что чистое общение способно укрепить вас, научить вас ответственности, дать вам мотивацию, ободрить вас. И в-третьих, он говорит, если ты хочешь быть благопотребным сосудом, желаешь быть сосудом в чести, то ты должен хранить верность Слову Божьему, хранить чистоту общения и, в-третьих, хранить свое сердце в чистоте. И эти призывы перекликаются, они взаимосвязаны, не так ли? Чистое сердце, 22 стих. «Юношеских похотей убегай». Это в виде отрицания, а в виде утверждения держаться правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Чистое сердце. О том же идет речь и в 1 Тимофея 6 главе, где Павел говорит: «Убегай сребролюбия», 11 стих, и далее: «Преуспевай в благочестии». Та же мысль. Служитель – это бегун. Это бегун. Слово «убегать» на греческом «фуэго» от этого корня слова «беженец». Он беженец от всего скверного. Он беженец от всего нечестивого. Он беженец от всего порочного и пагубного. Всеми силами он убегает юношеских похотей, нечестивых страстей и неправедных желаний. Кстати, это юношеские похоти, так как они начинаются еще в юношеском возрасте, а не потому, что они в нем заканчиваются. Это похоти, возникающие в процессе взросления, настолько сильные, что не проходят. Я стоял у кровати одного умирающего человека, ему было под 80, и молился о нем при его отшествии на небеса. И он сказал: «Я должен в чем-то сознаться. Я благодарен за благодать Божью. Ведь я так и не смог преодолеть страсть к порнографии». Такие юношеские похоти остаются на всю жизнь. Убегай юношеских похотей. Не останавливайся. Помимо греховных страстей сексуального плана, может быть чрезмерная жажда денег, чрезмерная жажда власти, самонадеянность, накопительство, ревность, зависть, гордыня и тому подобное. Все эти страсти разжигаются в юности. Кстати, Тимофею было под 40 или не более 40 с небольшим, Павел же был как минимум на 30 лет старше его. Павел указывает на то, что эти похоти разжигаются в юности и остаются на всю жизнь. Как же убегать этого? Можно и физически убегать, Бытие 39, как Иосиф, оставить одежду и убежать. Можно убегать мысленно, Филиппийцам 4 глава, помышляя о том, что только чисто, что справедливо, что честно, что любезно. Думаю, можно убегать по Библии. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить, не так ли? Как юноше содержать в чистоте путь свой хранением себя по слову твоему. Тимофей был молод, и Павел осознавал это. Я не думаю, что в то время Тимофей пребывал в каком-то серьезном грехе, в удручающем состоянии в этот период его жизни. Я думаю, что Павел просто дает ему мудрое наставление в силу того, что хотя мы и христиане, мы одновременно праведны и грешны. Итак, он говорит: убегай, убегай юношеских похотей. А затем он говорит: держись, повелительное наклонение, держись курса, продолжай следовать, продолжай бежать. Ты бегун, убегающий и стремящийся к цели. Стремись к правде и праведным поступкам по Божьим меркам. Вот что значит жить в гармонии с законом Божьим, жить в послушании Его Слову. Но это еще не все. Здесь есть и второе слово, очень-очень важное. Нужно не только стремиться к праведности, но и держаться веры. Это слово можно точнее перевести как верность. Праведность означает хранить верность закону. Вера же предполагает преданность личности. Так, чтобы мы в своей христианской жизни стремились к послушанию закону Божьему и, во-вторых, были верными Богу как личности. Полагаю, вы усвоили это еще в детстве. Вы готовы были повиноваться своим родителям, поскольку они установили четкие правила, но также вы хотели повиноваться своим родителям из любви к ним. Также получается в духовном плане. Мы убегаем от беззакония, поскольку стремимся исполнить закон Божий. Мы стремимся к послушанию закону Божьему, поскольку желаем быть верными отдавшему себя за нас. И еще он добавляет: любовь. Любовь. Агапе, наивысшее проявление любви, самоотверженная, жертвенная любовь. Здесь говорится о любви к Богу. Мы желаем быть верными тому, кого мы любим. А затем он добавляет: мир, безмятежный покой. Когда вы стремитесь к праведности, стремитесь к верности, стремитесь к любви Божьей, а следовательно и к любви к ближнему, то вас ожидает безмятежная жизнь. Послушание, верность, любовь и мир – это признаки святости. И обратите внимание, что он говорит в конце стиха: «Со всеми призывающими Господа чистого сердца». Так поступая чистым сердцем. Призывать Господа – это о спасении. Призывать Господа – это о спасении. Именно с этим здесь связано. В Римлянам 10 главе с 12 по 14 стихи говорится: «Призывать имя Господне – значит выражать спасительную веру в Него для спасения». а призывающий Господа от чистого сердца – это убегающий юношеских похотей и стремящийся к праведности. Хочется иметь чистое сердце, чистое сердце. Одержать победу можно именно в сердце, не так ли? Поскольку именно там зарождается похоть, порождающая грех. Иакова 1 глава. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Так что необходимо победить грех внутри себя, прежде чем он выйдет наружу и приведет к погибели. Одержите победу внутри себя. Имейте чистую совесть. Мне нравится, как Павел постоянно говорил об этом. «Моя совесть чиста, моя совесть чиста», он писал Коринфянам. «Для меня очень мало значит, как судят обо мне лжеучителя». И я с чистой совестью могу сказать, что я служил вам непорочно. Можете укорять меня в чем угодно, совесть не осуждает меня. Одержите победу внутри себя, искренно, с чистым сердцем. Необходимо быть сосудом, благопотребным владыке, верным Слову Божьему. Это очень важно. Чистое общение обеспечивает подотчетность и поощряет к благочестию и чистоте. А затем... стремиться к праведности и убегать от всего порочного. В-четвертых, если стремишься быть сосудом угодным владыке, благопотребным ему, у тебя должен быть проницательный ум. И тут он снова обращается к той же теме, 23 стих. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Ведь мы не ведем дискуссии. Не ведем дискуссии. Помните один случай в первые годы служения Церкви Благодать во время воскресной проповеди в битком набитом помещении, где людям приходилось рассаживаться у моих ног, так как все не помещались в первые годы. Это было очень маленькое помещение, мало мест. И общение было очень тесное. И людям казалось, что не было кафедры и проповедника, а я просто беседую с ними, а они меня окружили со всех сторон. И однажды эта непринужденная атмосфера вылилось в то, что один парень встал и сказал: «Знаете, не верю я ничему, что вы тут говорите». «Но это же проповедь, а не дискуссия». Однако сразу же она превратилась в дискуссию. Мне пришлось объяснять, что я здесь, чтобы провозглашать, чтобы возвещать, чтобы проповедовать и учить. Иногда можно обсуждать, можно посещать и наставлять людей на дому, проводить частные беседы, это очевидно. Но в провозглашении... есть поразительная сила. Благоугодно Богу было юродством проповеди спасти верующих, как сказано в первом послании Коринфянам. В наше время, в последнее время, наметилась тенденция, и не просто тенденция, а уже целое движение за превращение проповеди в некий диалог. А если людям не дают встать и высказаться, то с ними говорят заранее, узнают, что они хотят от вас услышать. И вообще в некоторых церквях есть комитеты, ответственные за составление проповеди. Они решают, что и о чем пастырь должен говорить. Это время для провозглашения. Это не время для споров. Вы можете спорить в сердце, вы можете спорить в уме, но провозглашение Слова Божьего дает основание для этих рассуждений. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Наш мозг – удивительная вещь. Знаете, я благодарю Бога, и в течение жизни я многократно говорил это пастырям. Я постоянно благодарю Господа за то, что мой мозг – не поле битвы между истиной и заблуждением. Я так рад, что мой разум не колеблется по поводу убеждений, которые я здесь вам излагаю. Мозг – это удивительная вещь. Наш мозг весит около 1,3 килограмма, у кого побольше, у кого поменьше. Кажется, он состоит из около 10 миллиардов клеток, составляет 2% массы тела, 25% кислорода в крови направляется в мозг. Много нервных клеток коры головного мозга, большую их часть занимает память. Эти клетки соединены миллиардами нервных волокон. Каждая из них может использоваться неограниченное число раз. Запоминаемая информация передается по волокнам от одной клетки к другой, образуя связи. Она соединяется с закодированными белками, откладывается для постоянного хранения, образуя дополнительные связи, которые либо укрепляют наши убеждения, либо ослабляют их. Я слежу за тем, чтобы все входящее в мой небольшой килограммовый орган укрепляло мои убеждения. Вот о чем помышляйте. помышляйте только о том, что стоит вашего внимания. О том помышляйте, что достославно, Филиппийцам 4:8, что только истинно, что честно, что справедливо. Мозг – это сокровищница. Не захламляйте его. В частности, если взять пасторские послания, то там звучит призыв удаляться чуждых учений, преданий, родословий бесконечных, бесплодных дискуссий, небиблейских положений, мирских и бабьих басен, различных учений, противоречащих здравому учению, учений, ведущих к нечестию, спорных вопросов, словопрений, негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, словопрения, непотребное пустословие, слово их, как рак будет распространяться, и далее глупые и невежественные состязания. Глупый, на греческом «морос», от него английское слово «дебил». Неразумный, невежественный, необразованный, ненаставленный, необученный. Это от слова «пайдуо», что означает «обучать ребенка» из приставки «а». «А пайдуо» – это необученный, несведущий, инфантильный, несмышленный. А слово «состязание» означает оспаривание, дебаты, дискуссии, споры и тому подобное. Какой смысл в разглагольствованиях против истины невежественных, необразованных, необученных, ненаставленных людей? Зачем участвовать в такой беседе? Ведь в 5 главе 1 послания Фессалоникийцам Павел говорит: «Пророчество не уничижайте, проповеди не уничижайте, духа не угашайте. Дух приходит через проповедь истины. Но тщательно все испытывайте, хорошего держитесь и удерживайтесь от всякого рода зла. Нужно быть рассудительным. Не следует увлекаться тем, что производит только ссоры и не служит к назиданию». В-пятых, если ты хочешь быть сосудом, благопотребным, в чести, ты должен быть кротким. Я не знаю, кто мог бы быть пламеннее, чем Павел. Когда он хотел дать выход чувствам, он это делал вовсю. Этому он научился от Иисуса, так как он, сделав бич, очистил храм. И своими речами разоблачал лжевождей Израиля, выставив на всеобщее обозрение всю их убогость. Но всегда присутствовала и другая сторона. И сразу же в 24 стихе Павел говорит: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Дулос Господа не должен драться. Не должен драться, прямо так и сказано. Кстати, дулос Господа – это, на мой взгляд, специальный термин, характеризующий пастыря – раб Господа. Я думаю, что это условный термин – раб Господа. Он относился и к апостолам. Павел в своих посланиях называет себя рабом Господа, рабом Бога и Христа. Иаков называет себя рабом, Петр называет себя рабом, Иуда называет себя рабом, также Иоанн называет себя рабом. Это условный термин, обозначающий старейшину, пастора или епископа. И это прекрасное сравнение, ведь сам Христос назван рабом, Филиппийцам 1 главе. Принял образ раба. Да, Господь проявлял твердость, Господь проявлял силу, но с другой стороны, он был и кроток. Во 2 Коринфянам 10:1 Павел убеждает нас проявлять кротость и снисхождение Христа. Здесь тонкая грань. Раб Господа должен стоять за правду, подвязаться за веру, как говорил Иуда. Он должен переносить страдания, он должен сражаться с силами сатаны, духовным оружием, он должен проповедовать истину наперекор лжи, но никогда не опускаться до склок. Он приветлив. У него ненавязчивый авторитет. Он с кротостью наставляет заблудших, без глупости, без грубости и оскорблений, без высокомерия и злости. Он доступный, открытый для общения, чуткий, заботливый и учительный, что очень важно. Единственное требование, связанное с деятельностью старейшины, это что он должен быть дидаскос, то есть учительным. Это значит, способный здраво и вразумительно излагать, что есть истина. И это очень важно, поскольку невозможно опровергнуть заблуждение без вразумительного разъяснения. Вот где понадобится чуткость, приветливость, кротость. Нужно уметь находить информацию, нужно уметь истолковывать информацию, нужно уметь доносить ее до людей. Вот что значит быть пастырем, старейшином или учителем. Вот чем они отличаются от диаконов. Но делать это надо с добротой, милосердием и чуткостью. И даже в ответ на неприязненные отношения, как сказано, мы должны быть незлобивы. Учить надо с долготерпением и настойчивостью. Ведь именно так сказано во втором стихе 4 главы. Проповедуй слово со всяким долготерпением и назиданием. Не набрасывайтесь на слушателей. Не будьте резкими, язвительными и грубыми. Итак, сосуд в чести характеризует верность Слову Божьему, чистое общение, чистое сердце, проницательный ум, приветливость и, в-шестых, кротость. 25 стих с праутес, то есть с кротостью и смирением наставлять противников. Давайте рассмотрим, что значит с кротостью. Это означает незлобиво, спокойно, мягко, кротко. Это очень трудно уравновешивать, не так ли? Я хочу сказать, что когда ты познал истину, когда знаешь, что прав, а другие нет, и ты несешь им истину, причем ненавязчиво, без резкости и грубости, это все плоды смирения. Это кротость, определяемая как сила под контролем, сила и самообладание. В притчах 16.32 сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Подлинная сила – это способность к познанию истины, обладание истиной и полное самообладание. Вот что значит кротость. Сила, которая находится под контролем. Ни в каком виде деятельности – ни у кого и нигде в целом мире нет больше силы, чем у проповедника. Смерть и жизнь вашей власти, не так ли? Павел говорит, и кто способен к сему? Слова ваши живительны на жизнь, либо смертоносны на смерть. Но сила эта должна находиться под контролем. Здесь не подразумевается трусость. Здесь не говорится о кротости, как о слабохарактерности. Речь не о соглашательстве. Имеется в виду сила, которая всегда сдержана и не страдает себелюбием, эгоцентризмом и самохвальством. Как говорил Джон Буньян, умолившемуся уже не грозит падение. Ему нечего терять. Кроткий человек никогда не ищет своего, поскольку знает, что он того не стоит. Здесь речь о способности балансировать на тонкой грани между силой истины и смирением, что немаловажно. Это не бессилие, не скудость, не робость и не стеснительность. Это держать истину под контролем. Гораций Бонар однажды сказал, что может определить, когда христианин действительно смирен, это когда он мало говорит о своих делах. Умолившись в своих глазах, подобно тому, как утренняя звезда блекнет на фоне восходящего солнца. Это когда он живет для Господа, не думая о себе. И, наконец, в-седьмых, если хочешь быть сосудом в чести, то ты должен быть решительным. Обратимся к рассматриваемому 25 стиху. С кротостью наставлять противников. Ты должен решительно исправлять заблуждение. Перейдем к второму стиху 4 главы, где он снова говорит об этом. Обличай, запрещай, увещевай. В 3 главе 2 послания к Тимофею сказано, что богодухновенное слово полезно для исправления и наставления в праведности. Бывает, мне говорят о пасторе, ну, он просто не желает идти на конфликт. Он не решается выступить против чего-либо. Просто он покладистый и неконфликтный человек. Если так, то он не является сосудом в чести. Нужно быть решительным, поскольку мир полон заблуждений и греха. А мы должны этому противостоять, несмотря на всю любовь, кротость, смирение, миролюбие и нежелание ссориться. Благопотребный слуга должен стоять за правду. Мы должны вразумлять противников не ради себя, а ради их же блага. Почему? Потому что если мы вразумим их, то Бог может дать им покаяние к познанию истины, а они могут опомниться и освободиться от сети дьявола, уловившего их в свою волю. В общем, друзья, послушайте, Бог совершает свой труд. Бог дает покаяние. Бог освобождает от сети дьявола. И делает он это посредством истины. В конце 25 стиха сказано «к познанию истины». Кто-то же должен распространять истину. Возможно, здесь говорится о неверующем. Наверное, в этом отрывке речь идет о неверующем, которому Бог дарует покаяние ко спасению. Также речь может идти о верующем, впавшем в заблуждение, в какой-то грех, которому необходимо посмотреть правде в глаза, чтобы посредством истины даже верующий мог опомниться и освободиться от сети дьявола, уловившего его в свою волю. Но такого не бывает без обличения. В наши дни хорошим тоном считается говорить то, что людям по душе. Говорить только то, что они желают услышать. Говорить только то, что будет приятно людям, что расположит их к тебе. Противники истины всегда плодят негодную, пагубную, губительную ложь. Кто сорвет с них маску? Нужно быть кротким, но решительным. Наставляя, вразумляйте их. Их, не обученных, не наставленных, не наученных истины, вразумляйте с добротой и кротостью. Кстати, здесь форма глагола подразумевает непрестанное вразумление с тем, чтобы Бог, если ему угодно, дал им покаяние к познанию истины. И чтобы они освободились от сети дьявола, уловившего их через заблуждение. Им необходимо отрезвиться. Кстати, в 26 стихе сказано, чтобы они освободились. Здесь используется глагол «ананефо», что значит освободиться от дурмана, протрезветь, прийти в чувство. В Новом Завете это слово используется только здесь. По всему миру ширятся всевозможные виды лжи, просачиваясь в христианство под личиной диалога, который церковь, дескать, всегда должна поддерживать. Эти лжеучители притупляют совесть, помрачают рассудок, расхолаживают и наводят даже на верующих духовный дурман, от которого их нужно освобождать, ведь это сети дьявола. А он будет держать их в плену в негодном состоянии как можно дольше. Так что мы со всей решительностью должны их освобождать. Проявляя милосердие? Да, но мы не отступны, когда дело касается истины. Итак, мы стремимся быть сосудами в почетном употреблении, хотим быть благопотребными Господу, хранить верность Слову Божьему и чистоту общения, иметь чистое сердце и проницательный ум, быть приветливыми, кроткими и решительными. Я знаю, что этого желают все, истинно познавшие Господа и призванные на это служение. Да сбудется это в жизни каждого из нас во славу Божью. Склонимся в молитве. Отче, мы осознаем, что никто из нас не заслуживает этого звания. Все мы недостойны. Но мы благодарны, что посредством силы Твоего Духа и неиссякаемого потока благодати Ты принимаешь и используешь нас как сосуды. Мы не считаем себя сосудами в чести, золотыми или серебряными, освященными, благопотребными, годными на всякое доброе дело. Но по благодати Твоей мы можем стать таковыми. Осознавая несовершенство, которое, конечно, у нас есть, дай, чтобы мы с искренним раскаянием обращались к Тебе за избавлением и чтобы никогда не совершали ничего порочащего имени Христа или Его Церкви. Дай, чтобы мы ничем себя не скомпрометировали. Просим Тебя, Господи, воздвигнуть побольше золотых и серебряных сосудов, чтобы подавать небесную пищу Церкви Твоей. И упаси нас от тех, кого нельзя выставлять на люди, кого не должно быть слышно, кто только оскверняет Церковь. Дай нам быть верными. А также, Господи, поскольку эта конференция рассчитана на служителей и пастырей, мы осознаем, насколько важно идти этим путем. Ведь все мы, христиане, призваны жить по этим стандартам, сохранять верность Слову Божьему, чистоту общения, чистоту сердца, быть скромными, кроткими, смиренными, сострадательными и милосердными, и при этом решительно противостоять греху. Воздвигни еще больше пастырей, которые смогут подавать пример, чтобы народ твой мог быть всем, чем хочешь ты. Во славу твою, во имя Христа мы молим. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио и видео проповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.